Уважаемые братья и сестры, мы беседуем с настоятелем храма святителя Николая Чудотворца, заведующим кафедрой теологии Уральского государственного горного университета, протоиереем Игорем Бочининым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Бог благословит.
Менее месяца осталось до Всероссийского дня трезвости 11 сентября. Давайте напомним радиослушателям историю этого праздника.
История очень простая и очень интересная. Это событие произошло еще в прошлом столетии, как бы мы об этом сказали. Христианский трудовой союз, была такая организация царской России, выступила в 1912 году с инициативой провести в Санкт-Петербурге такие антиалкогольные дни. Нужно сказать, что это произошло не вдруг, такая появилась инициатива, а этому предшествовала почти что более 20-летняя работа, которая, я бы так сказал, началась с активной такой просветительской деятельности удивительного человека, педагога, ученого Сергея Александровича Рачинского. Когда он, занимаясь в своей сельской школе, увидел, что существуют у детей такие проблемы, и он понял, значит, что как-то надо эту проблему решать, и не нашел ничего лучшего, чтобы примером своей собственной жизни показать, как эта проблема решается. И в 1892 году, в день преподобного Сергия, они первый раз дали обещание друг другу, что в ближайший год они проживут трезво. И вот этот вот пример трезвого образа жизни, он для многих стал в первую очередь убедительным в своей полезности. И он вдохновил на то, что действительно так можно решать проблему. Постепенно из этого сообщества стали появляться другие. Почему? Потому что этот пример, он вдохновлял и тех людей, не только которые имели проблемы, но и те, которые понимали необходимость и пользу трезвой жизни. И эти дети, которые выросли в школе, они потом пошли дальше по жизни, они пошли куда-то учиться. И вот уже в этом году было такое общество трезвости, которое называло себя КОТ, Казанское общество трезвости. Мы знаем, что в Казани были в свое время семинарии и академия, и вот студенты, учащиеся Сергея Александровича Рачинского, они пришли сначала туда в семинарию, потом в академию, и туда они привнесли вот эти вот идеи трезвости, сохранились до настоящего времени письма Сергея Александровича Рачинского юношеству от трезвости, где как раз он отвечает на вопросы, возникающие у многих молодых людей в отношении к вину, алкоголю. Ну и вот с этих вот событий стало образовываться некое такое сообщество людей, которые живут трезво. И к 1912 году таких людей было уже достаточное количество. Вот мы смотрим по синодальным отчетам, на этот период было там, по-моему, 498 тысяч людей, которые жили по обету трезвости. И было около 1500 приходских обществ трезвости. То есть это было достаточно большое такое количество людей, уже имеющих трезвые убеждения. И вот они выступили с такой инициативой первый раз в 1912 году провести эти антиалкогольные дни. На следующий год, уже в 1913 году, в марте месяце было заседание Священного Синода, который принял решение, что в сентябре 1913 года в этом принимает участие Церковь. А уже в 1914 году было другое решение Синода, в котором говорилось, что такие Всероссийский праздник трезвости нужно проводить ежегодно. И вот мы у нас в Свердловской области еще в 2006 году, когда познакомились с этой традицией, мы провели первый такой вот праздник трезвости. С 2008 года у нас это стал областным праздником трезвости, а в 2012 году было такое распоряжение правительства Свердловской области о том, что эти праздники в области нужно проводить ежегодно во вторую субботу сентября. А уже в 2014 году Синод Русской Православной Церкви, он принял концепцию Русской Православной Церкви по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма, и тогда по инициативе митрополита Ювеналия была возрождена традиция 11 сентября праздновать Всероссийский праздник трезвости. Ну вот вкратце, если то была такая история.
Стал ли этот день действительно всероссийским? Вы как председатель Иоанна Предтеченского братства «Трезвение» видите, как ведется трезвенная работа в России? Можете привести какие-то примеры?
Масса таких примеров. Ну, вот недавно у нас проходил такой международный слет трезвости и здоровья в Бишкеке, в Киргизии, на озере Иссык-Куль. И мы вспоминали просто-напросто историю, как это происходило у нас, когда мы начинали в 1998 году вообще осознание и разговоры на эту тему. Я помню, что у нас тогда собралось всего 18 человек. А сейчас мы можем сказать, что у нас во всей Русской Православной Церкви около 600 обществ трезвости, и ежегодно не менее 7 тысяч человек дают обеты трезвости. И, конечно, это меняет отношение в обществе к самой проблематике. И вот мы видим, что количество людей, которые выбирают для себя трезвый образ жизни, оно из года в год увеличивается. И вот именно это является, ну, всероссийским таким основанием этого праздника. И вот когда мы начинали, еще раз говорю, у нас было достаточно мало, и мы проводили эти праздники, а сейчас, ну, мы можем привести такой пример. Вот если там в 2014 году слово «трезвость» в сентябре месяце, там, если мне не изменяет память, оно упоминалось всего лишь там около 30 тысяч раз. В последнее время, по-моему, вот, ну, тоже я всю информацию не владею, в 2019 году это уже было порядка 150 тысяч. Это только вот в этот вот день. А естественно, что значит эта трезвость, она еще, о ней говорится, вот эта вот Яндекс.Метрика, она отслеживает эти все результаты. То есть мы видим, что по крайней мере это идет по нарастающей. Ну, для нас это, конечно, радует, с одной стороны, а с другой стороны мы понимаем, что если, скажем, вот у нас там около 600, то до революции, или точнее сказать, перед революцией их было более 2000, обществ трезвости, и поэтому, ну, нам еще далеко даже до революционного опыта. Если до революции душевое потребление, оно не превышало 4 литра на душу населения, то у нас сейчас оно более 10, и нам еще есть над чем трудиться.
Какие традиционные мероприятия проходят в этот день? Что будет в храме Николая Чудотворца 11 сентября?
Ну, к традиционным мероприятиям, наверное, нужно отнести то, что в этот день служится божественная литургия. До пандемии во многих храмах после божественной литургии проходили крестные ходы. И еще, наверное, к традиционному такому вот событию, приуроченному ко Дню трезвости, является то, что в эти дни люди дают обеты трезвости. И, ну, и все эти события, естественно, они будут проходить и у нас в нашем храме. Но вот что касается крестного хода, то мы его уже последние 2 года не проводили, но по известным причинам, потому что массовые мероприятия у нас были запрещены. Как будет в этом году, пока не могу сказать. Разрешат — проведем, ну, не разрешат — ну, значит, не проведем. То, что сейчас уже в некоторых регионах начинает возвращаться масочный режим, это говорит о том, что вот эти пандемия коронавируса и те санитарно-эпидемиологические меры, которые мы используем для того, чтобы оградить себя от этого коронавируса, вот они, ну, должны быть использованы. Помимо этого, не мы, скажем, только в этом во всем участвуем. Нужно привести еще такую организацию «Общее дело», которая существует, и это общественная организация. Они снимают различные фильмы, ролики и мультфильмы, рассказывающие именно вот об этой проблематике. И, как правило, в эти дни мы еще организуем просмотры этих фильмов. Или мы договариваемся с какими-то центральными каналами и демонстрируем эти ролики. Или мы договариваемся с какими-то образовательными учреждениями, где мы организуем просмотры и обсуждение этих фильмов. Помимо этого, у нас есть два выставочных комплекса. Один называется «Человеческий потенциал России», и вторая, значит, «Живем трезво». Это, ну, там несколько десятков стендов, где мы их располагаем, опять-таки, в каком-то образовательном учреждении, и наши волонтеры, они с помощью вот этого наглядного выставочного комплекса рассказывают о тех проблемах, которые существуют. Но помимо этого есть еще какие-то частные инициативы, мероприятия, которые проводят. Ну, люди организуют там велопробежки или велопробеги. Недавно мы разговаривали с представителями казахстанского общества трезвости. У них в этот день они организуют там такой 30-километровый проезд, пробег. Ну, есть где-то просто люди проедут, есть организуют пробежки в этой ситуации. Ну и различные другие мероприятия, когда, скажем, люди еще организуют посты трезвости, выходят на улицу и просто стараются обратить внимание общественности на эту проблему. Ну, вот примерно такие мероприятия будут проходить в эти дни.
Недавно Владимир Путин впервые за многие годы обратил внимание на проблему пьянства. Видимо, она наболела. По вашему мнению, ситуация ухудшается в связи с пандемией или в связи с нелегкими такими вот испытаниями, которые пришли на нашу землю?
Ну, я, к сожалению, не владею информацией, насколько она, какая это ситуация на настоящий момент. Я знаком с высказываниями Владимира Владимировича Путина на эту тему, где он действительно говорил о том, что главная причина демографического кризиса, она заключается в употреблении алкоголя, причем во всех его разновидностях. Но при этом он говорил еще о том, что повышать цены и вводить какие-то запретительные меры – это не способ решения проблемы. И действительно, он в этом отношении прав, если вот там не углубляться в какие-то детали, но нужно сказать, что вот в международной практике оправдали себя две основные стратегии решения этой проблемы. Первая проблема – это просветительская, то есть трезвенного просвещения, где мы рассказываем о пользе трезвого образа жизни, потому что трезвость, как нравственная ценность, как христианская добродетель – это категория, о которой мало кто знает. И вот у нас есть еще такой социально-педагогический проект «Будь здоров», который мы проводим, и как-то я помню, что со старшеклассниками мы в процессе диспута и по его итогам вели такой разговор и задали вопрос: ребята, а что нужно для того, чтобы ваши сверстники жили трезво? И тут они как бы сказали очень просто, логично и понятно. Так вы хотите, если говорить, чтобы люди жили трезво, им о трезвости нужно рассказать. Нужно говорить не о вреде пьянства, не о последствиях там употребления наркотиков, что от этого будет, а нужно рассказать о пользе трезвости, что трезвость из себя представляет. И реализация стратегии трезвенного просвещения – это один из главных приоритетов, а вторая стратегия, ее называют стратегия ограничений. Но ограничением обязательно, не запретом я говорю, а ограничением. Ограничением обязательно должны предшествовать какие-то просветительские мероприятия. И вот, насколько я понял высказывание Владимира Владимировича Путина, он как раз это и имел в виду. Ну и вот мы уже с вами обсуждали историю возникновения праздника трезвости. Мы говорили, что это как раз началось с такой вот образовательной просветительской деятельности, с ее педагогической составляющей. Я думаю, что это является одним из факторов. Вот приоритетов, которые необходимо реализовывать для того, чтобы народ жил трезво. Но и как меняется ситуация, вот у меня есть данные, скажем, на 2009 год Всероссийский центр исследования общественного мнения, он говорит о том, что 24% россиян у нас вообще не употребляли алкоголь. Тот же самый ВЦИОМ в 2019 году, он называл цифру уже 39%. россиян не употребляли алкоголь. И вот то, что за 10 лет на 15% увеличилось количество людей, которые вообще не употребляли алкоголь, я думаю, что это фактор, характеризующий, ну вот, положительную динамику в этом направлении. Любые катаклизмы социальные, в том числе и вот пандемия коронавируса, как правило, эта ситуация, она усугубляет положение дел, и люди, в силу того, что они оказываются одни, один на один дома, что у них там нет обычных каких-то коммуникаций, и это иногда способствует увеличению потребления алкоголя. Но при этом, опять-таки, вот эта вот просветительская такая деятельность, она говорит, что в условиях пандемии это просто-напросто там у человека верная смерть и обострение, то многие люди, ну, они как-то это понимают и стараются пережить. Я, к сожалению, не владею информацией, как в условиях пандемии увеличилось или уменьшилось употребление алкоголя. Мое личное такое вот предположение, что, вероятнее всего, немного увеличилось. Как и насколько, я об этом сказать не могу, но я думаю, что это просто-напросто временное явление, и спецоперация, мне кажется, здесь она абсолютно не оказывает никакого влияния, хотя, безусловно, нужно сказать, когда вот человек не через динамик радиоточки слушает об этой операции, а когда у него близкие или родные непосредственно в этом принимают участие, это, безусловно, очень... Ну, непростая ситуация, если особенно человек получил какое-то ранение или еще чего хуже. Но отнюдь это не является каким-то поводом для того, чтобы, значит, там вот эту горькую в себя заливать и таким образом решать проблему. Я думаю, что вот в этих вот обстоятельствах, наоборот, актуальность трезвого образа жизни, просветительских различных мероприятий, она приобретает особую ценность и значение.
Абсолютная трезвость – это естественное состояние человека. Ну, как это людям объяснить? Какие аргументы больше всего на них могут действовать?
Действительно, естественная трезвость – это норма. С этой нормой каждый человек приходит в этот мир. И что здесь можно сказать? Нужно просто-напросто создать такие условия, чтобы эту естественную трезвость человеку сохранить. Человек рано или поздно все равно приходит к трезвости. И вот есть такой замечательный человек, Аршинова Виктория Викторовна, она профессор, доктор наук. У нее есть такая статья «Феномен трезвости». И она как раз в своей статье говорит о двух формах трезвости. Первая она называет естественная или врожденная трезвость, с которой каждый человек приходит в этот мир. А вторую она называет восстановленная трезвость. И в этом случае тот или иной путь, он все равно приводит человека к трезвости. И когда человек осознает и понимает эту необходимость, ну, меняется его образ жизни, меняются у него жизненные ценности и приоритеты, и человек совершенно становится иным человеком. И поэтому я считаю, что вот в этих вот условиях говорить о трезвости, естественной трезвости, создать условия для сохранения этой естественной трезвости – это одна из важных задач государственной значимости. И то, что Владимир Владимирович об этом говорит, я думаю, что это вот как раз об этом. То есть нужно не просто запрещать, а нужно рассказывать и сохранять эту естественную трезвость у детей. И это уже наша общая задача, которую мы совместными усилиями должны решать.
Вы уже много лет ведете курсы для зависимых. Видите ли вы реальные результаты своего труда? Добились ли курсанты какого-то успеха в жизни?
Ну, если бы я не видел этих результатов, я бы их и не проводил. Это для меня, по крайней мере, очевидно. Результатов, да много таких результатов. Достаточное количество людей, которые меняют свой образ жизни. Я их вижу, когда они приходят в наш храм, участвуют в литургической, в приходской жизни нашего прихода. Но и есть случаи, которые они действительно радуют и говорят об эффективности вот такой просветительской деятельности. Я помню, как-то приехал на лекцию в педуниверситет, и вот ищу место для парковки, припарковался, и смотрю, мимо проходящий меня человек, значит, так в меня внимательно вглядывается, то мне вот так вот, значит, в стекло постучал, я дверку стекло опустил, он говорит: «Вы Игорь Бочинин?» Я говорю: «Да, я Игорь Бочинин». «Знаете, — говорит, — и вот я 10 лет назад послушал ваши лекции, и я вам так благодарен, совершенно, — говорит, — не ожидал, что вот такая может быть случайная встреча. Позвольте мне выразить вам слова благодарности и признательности». Конечно, такие случаи радуют, и они вселяют уверенность. То, чем мы занимаемся, это правое дело и приносит положительные результаты. Ну и в этом отношении еще один такой вот случай, тоже совершенно для меня, по крайней мере, неожиданный. Когда мы были в паломнической поездке в Средней Азии и были в Бишкеке. Ну, во-первых, для меня оказалось удивительным, что, оказывается, там, в Средней Азии, очень много православных святых, и там есть в том числе традиции трезвости. И вот святой страстотерпец Антоний Абашидзе, который как раз вот в этот вот период, когда у нас, мы вспоминали Сергея Александровича Рачинского, начала 20 века, то там, значит, вот в Кыргызии у них тоже велась такая активная работа, и там существовали общества трезвости, но тогда это была часть Российской империи, и понятно, почему там происходило. И вот владыка нас попросил, мы прочитали лекцию у них в кафедральном соборе, и для меня тоже было приятно услышать, когда, казалось бы, значит, там вот Средняя Азия, Кыргызия, Бишкек, встает женщина, Татьяна, говорит: «Знаете, я вот там вот 6 лет назад, значит, наткнулась на ваши лекции в интернете, и они мне так помогли. У меня была главная задача бросить курить, но помимо этого еще не только курить бросила, но и начала трезвую жизнь, и тоже вам за это благодарна». Но и это только вот те случаи, отчасти которых мы в рамках нашего разговора можем привести, но я думаю, что этих случаев гораздо больше, и именно они и дают такое вдохновение на то, что это действительно, значит, как принято говорить, работает, это приносит результаты, пользу людям в изменении своей жизни.
Как бы вы посоветовали нашим радиослушателям провести день 11 сентября?
Ну, 11 сентября – это особый день. Особенность этого дня, в этот день она сопряжена с тем, что будут выборы. И я думаю, что начинать нужно с литургии, с обращения к Иоанну Предтече. Но осознание необходимости личной трезвости как условия спасения, но и при этом выполнить свой гражданский долг, проголосовать и сделать для себя выбор. Вот таким бы образом я предложил нашим радиослушателям провести этот день трезвости.
И о чем нам просить в молитвах святого Иоанна Предтечу?
О том, что подсказывает сердце, о том, чтобы он помог утвердить человека в трезвости, наставил на пути покаяния, чтобы он помог другим людям увидеть самих себя и свою проблему и возвратить трезвость как нравственную ценность, как христианскую добродетель, я бы даже сказал, как базовую национальную ценность нашему русскому народу.